Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Богатый тоже прячет», которую каждую неделю мы ведем с главой Transparency International Russia Ильей Шумановым. Илья, привет!
Привет.
Мы, во-первых, напоминаем вам, что надо бы поставить лайк, подписаться на канал и на телеграм-канал Ильи, и заглянуть в описание к этому стриму, там есть всякие полезные ссылки. Мы сегодня с Ильей продолжим тот разговор, который начали неделю назад, когда было не очень много информации и поменьше фигурантов в деле Тимура Иванова, теперь уже бывшего заместителя министра обороны. У нас за эту неделю добавились и фигуранты дела, и, ну, скажем так, версии, что, собственно, стало причиной преследования Тимура Иванова. Мы сегодня поговорим и про тех, кто идет по этому делу, и обсудим, какие версии могут быть более правдоподобными, менее правдоподобными. А, кстати, у Ильи Шуманова в телеграм-канале есть голосование на эту тему, и вы можете посмотреть в описании к стриму ссылку на телеграм-канал Ильи, если еще до сих пор не подписаны. И после того, как посмотрите наш разговор, пойдите обязательно проголосуйте, потому что любопытно, как это вообще смотрится со стороны. Илья, ну что, мы в прошлый раз, так сказать, по горячим следам с тобой шли. А у нас теперь есть и новые персонажи в деле Тимура Иванова. Про Сергея Бородина мы немного рассказывали. Нас теперь интересуют Александр Фомин и Антон Филатов. Это четвертый и на данный момент, на момент записи, последний фигурант, о котором известно. Расскажи, пожалуйста, кто все эти люди?
Давайте чуть-чуть про Сергея Бородина все-таки добавим, вот, потому что этого человека называли другом Тимура Иванова. Мы про него немножко говорили, что он таким был консильери при Иванове. И вот в последнюю неделю выяснилось, что они еще и соседи, и живут вместе в Тверской области, где владеют совместной недвижимостью рядом. И очевидно, что это имущество как раз строилось на деньги эти коррупционные, потому что про объект, про этот рассказывают, что его строили в режиме строгой секретности, на нем стоят глушилки, и очевидно, что это был какой-то такой спецпроект Тимура Иванова, которым оказывал ему услуги Сергей Бородин, по сути, строя для него этот объект. Про других фигурантов гораздо более интересно. Почему? Потому что Александр Фомин и Антон Филатов это два человека, которые тоже, я так понимаю, взяты под стражу. И важно, что они тем или иным образом тоже связаны с Ивановым. И если Фомин участвовал в коммерческой компании «Олимпсетистрой», был в числе совладельцев этой компании, а именно занимался, по сути, выводом денег для Тимура Иванова на стройках в Мариуполе, то Антон Филатов – это человек, который был встроен в систему Министерства обороны и даже занимал должность помощника Тимура Иванова, когда тот работал в правительстве Московской области. Из интересных моментов, что Фомина считают тоже взяткодателем, и он проходит по делу о даче взятки, поскольку речь идет о строительстве для Тимура Иванова, и якобы за это строительство непосредственно вкладывал свои ресурсы, свои строительные материалы и строил Фомин и его бизнес-партнер. А про Филатова еще интереснее, потому что с 2012 года он работает вместе с Ивановым минимум в должности советника зампреда правительства Московской области. И после того, как Иванов попал в Министерство обороны, тот получил такое интересное значение. Он возглавил компанию «Оборонлогистика», которая фактически является монополистом для Министерства обороны с точки зрения доставки грузов. Представляем, какой гигантский объем грузов проводится через Минобороны. Вот, и «Оборонлогистика» непосредственно этим занимается. Те, кто в Калининграде, например, должны знать, что «Оборонлогистика» – это оператор паромов, которые в Калининград вот ходят из большой России. Вот. После этого Филатов стал руководителем спецтранслизинга, как по названию мы понимаем, что эта компания занимается в том числе и лизингом, вот, тоже для нужд Министерства обороны. И еще важный факт, что Филатов уже проходил по уголовному делу, но его дело странным образом рассосалось после того, как его пытались обвинить в растрате. И к 2018 году он продолжил свой карьерный трек. Вот, про его уголовное дело больше ничего не известно. Это новые фигуранты в деле, которых ранее не было известно. И, наверное, надо сказать, что у Тимура Иванова не очень обычный адвокат, и это немаловажный персонаж. Это Мурат Мусаев. Это один из известнейших адвокатов в России, который, ну, можем так говорить, наверное, гарантирует положительный результат тому человеку, который намеревается воспользоваться его услугами. И в этом смысле Мурат Мусаев, во-первых, он из Грозного, что само по себе добавляет важной части его биографии, понимания его связей. Но важно, что он участвовал в большом количестве дел, связанных с чеченцами и с уголовными делами, связанные с Чечней. Вот. И он добился оправдания по ряду резонансных дел, когда речь шла о привлечении к ответственности, в том числе людей, которые совершали, ну, в рамках суда, наверное, установлено было, что они не совершали, но подозревали в совершении преступлений. В частности, речь шла о убийстве каких-то правозащитников, журналистов. Речь шла о том, что он
Про
был
Анну
вовлечен.
Политковскую, я думаю, первые, о ком вспомнили наши зрители, почему они знают Мурат Мусаева, это, конечно, наверное, самое громкое дело, резонансное, это, конечно, дело об убийстве Анны Политковской. Для меня это как раз было удивительно, я дальше не сильно следила за карьерой Мурата Мусаева, но он, оказывается, довольно активно защищал, ну, так скажем, по экономическим преступлениям, что называется.
Коррупционным, назовем даже так, давай,
Да.
вот,
Коррупционным, да.
да, по коррупционным, да, он добился оправдания для генерала Александра Михайлика, который был главой департамента счетной палаты, который тоже обвиняли в получении взятки. Вот еще один клиент Мусаева, это Михаил Минь, чье уголовное дело также рассосалось. Вот, как и дело товарища Антона Филатова. Вот. И из последних историй это глава Нефтегорского района Самарской области Владимир Корнев, которого тоже был, который защищал Мусаев, и которого сначала освободили из-под стражи, потом его переквалифицировали уголовное дело, и потом просто условно осудили. Поэтому человек непростой, и, по всей видимости, если вот его заряжают на дело Тимура Иванова, то велика вероятность, что оно может в процессе, как я говорил ранее, рассосаться, либо быть переквалифицировано, либо он отделается каким-то условным сроком, а может быть, просто прекратят его.
Ну, а это нас как раз подводит к обсуждению версий, почему сейчас Тимура Иванова арестовали и каковы вообще шансы, что действительно Мурат Мусаев сможет защитить и как-то облегчить участь заместителя, теперь уже бывшего министра обороны. Версий несколько. Мы с тобой практически ничего не обсудили в прошлую нашу программу. За прошедшую неделю сформировалось, мне кажется, несколько главных направлений. По-прежнему у нас немного информации, но тем не менее через политологов, через какие-то телеграм-каналы, через медиа что-то появляется. Давай я буду тебе говорить, какая есть версия. А ты будешь чуть подробнее рассказывать и говорить, насколько она тебе кажется правдоподобной или нет. И первая, она, мне кажется, не самая популярная, но тем не менее, это история внутренних, простите мне это слово, терок. внутри Министерства обороны. Потому что, конечно, строительство – это такой лакомый кусок, что наверняка были люди, которые хотели бы подмять это под себя и, может быть, в чем-то завидовали Тимуру Иванову. И тут, конечно, хочется посмотреть, а кто же заменит Тимура Иванова? И вроде как на должность претендует Вадим Вагулярный. Что мы можем сказать про этого человека и насколько это вообще версия, ну, достойная нашего внимания?
Да, действительно, есть такой человек, Вадим Вагулярный. Это бывший заместитель руководителя одного из подведомственных Минобороны в ГУПов. Вот, и он действительно, собственно, его назначение связывают несколько источников с арестом Тимура Иванова. Дело в том, что он не прошел кастинг на должность руководителя публично-правовой компании, военно-строительная компания, которая, собственно, и занимается строительными подрядами в Мариуполе. И якобы его назначению препятствовал Тимур Иванов. Сейчас вот устранили это препятствие, и потенциально Вагулярный может попасть на эту должность. Про этого человека я знаю не очень много. Знаю, что он когда он руководил подведомственным ГУПом, компания получила большое количество государственных контрактов, они были переданы субподрядчикам, и после увольнения Вагулярного из ГУПа он перешел к тому подрядчику, который получил эти деньги. Вот. Но объекты, которые связаны с этими государственными контрактами, они так и до сих пор не были построены. При этом он ведет не менее роскошный образ жизни, чем Тимур Иванов. Журналисты-расследователи нашли его дорогую недвижимость в Москве, дорогие автомобили, и, безусловно, это может быть связано с его контактами или с его крышей. Вот. И это с, ну, его имя связывают с военной контрразведкой ФСБ, вот, с которой который якобы регулярно представляет крышу еще со знакомства в университете. Вот. Поэтому интересная версия. Будем за нее следить, но мне кажется, что Вагулярный — это не та фигура, которая может оттенить Тимура Иванова, вот, или оттеснить от кормушки. Думаю, что за ним кто-то другой может стоять человек, и в этом смысле она может пересекаться с другими версиями, которые ты, наверное, сейчас продолжишь.
А вторая версия тоже про строительство и про то, что уж больно лакомый кусок, но касается она человека, так скажем, с гражданки, хотя Тимур Иванов тоже не военный на самом деле строитель, а вполне себе гражданский. И здесь интерес Марата Хуснуллина. Человек одиозный, прямо скажем. Это версия, которую озвучивает, среди прочих, центр «Досье». И журналисты «Досье» пишут, что после ареста Тимура Иванова мариупольские стройки могут перейти под контроль компаний, связанных с Маратом Хуснуллиным.
Да, эта версия очень интересная. Мне кажется, она очень похожа на правду. Сам ли действует Марат Шкирзянович Хуснуллин, либо с кем-то из людей внутри Министерства обороны, будем разбираться. Но важно сказать, что действительно в Мариуполе есть две компании ключевые. Это военно-строительная компания, которую мы уже упоминали в контексте Вагулярного. Но еще есть компания, которая подведомственна и которую курирует непосредственно Хуснуллин, и это единый заказчик вот в сфере строительства. И фактически это две организации, которые занимаются одним и тем же. Они восстанавливают объекты, строят новые объекты в Мариуполе и вот на оккупированных этих территориях. И очевидно, что это выглядит как, ну, скажем, такая негласная конкуренция, потому что на фотографиях Хуснуллин с Тимуром Ивановым появляется все равно на тех объектах, которые строят Минобороны. Но, конечно же, это история про то, что Хуснуллин вынужден делиться и бюджетами, и финансовыми потоками, которые, как мы видим, Тимур Иванов направляет в нужные ему карманы. никак не связаны с Хуснуллиным. И в этом смысле, даже не имея полного представления об объемах денежных средств, которые идут через единого заказчика, через военно-строительную компанию, можно сказать, что эта версия вполне себе рациональна, аналогична. Вот, и фактически это речь идет о конфликте между государственными компаниями и разными кланами, которые контролируют эти потоки. Куснулин и Тимур Иванов вместе с Сергеем Шойгу.
А по поводу Минобороны еще одна есть версия, но это уже конфликт Минобороны и ЧВК «Вагнер». Версию эту я слышала в изложении Дмитрия Колезева и в изложении Алексея Венедиктова. Звучит она так. После убийства, смерти Пригожина осталось очень много активов, которые, естественно, кто-то как-то захотел бы прибрать. Одна из версий заключается в том, что Тимур Иванов хотел некоторые месторождения, которые контролировал Пригожин, подмять под себя. А некие спецслужбы, тут версии разнятся, но чаще звучит ФСБ, не хотели бы, чтобы Тимур Иванов пригожинские вот эти вот все месторождения забирал. Как тебе такая версия, насколько она выглядит конспирологической или нет? Потому что, ну, это вообще-то большие деньги.
Тань, она выглядит и конспирологически одновременно, и как реальная версия. Я могу пытаться объяснить, почему так думаю. В пользу версии говорит то, что, в принципе, у Тимура Иванова был опыт работы на строительных объектах за пределами Российской Федерации, а именно в Китае, когда он работал в атомной отрасли в структурах Росатома. Он фактически строил атомные электростанции в Китае. Вот. И, ну, не лично сам, конечно, но курировал в том числе эти стройки. Поэтому, наверное, можно сказать, что строительство за пределами Российской Федерации для него это знакомая история. Ну и конспирологическая история, конечно, относительно того, как неформальные активы Евгения Пригожина могли перейти под контроль Министерства обороны и лично Тимура Иванова, мне пока не очень понятно. Знаю, что структуры Министерства обороны сейчас не имеют никакого отношения к этим объектам. Структуры Министерства обороны больше включились в работу, связанную с перехватом государственных контрактов или контрактов на охрану тех или иных стран, руководителей этих стран и все, что с этим связано, вот, а не работу, связанную с перехватом управления месторождений. Возможно, Илья Барабанов, возможно, Дмитрий Колезев знают чуть больше по поводу этой части, поэтому отвергать эту историю тоже не будем, но выглядит она в том числе частично правдоподобно, просто потому что Иванов уже занимался зарубежными стройками.
Версия, как мне кажется, любопытная, связанная с тем, что, если ты помнишь, в самом начале важные истории писали, что на самом деле Иванова преследуют не за коррупцию, а дело про взятку, это всего лишь для отвода глаз, а речь идет о госизмене, да, гораздо более тяжелая статья. И в этом плане, мне кажется, довольно показательным были комментарии прокремлевского, такого тоже одиозного, политолога Сергея Маркова. Я довольно внимательно слежу за тем, что он пишет по каким-то таким резонансным делам, потому что часто он транслирует на самом деле точку зрения Кремля, потом мы видим подтверждение его словам в тех или иных действиях или заявлениях. Да? Он как будто бы чуть-чуть там вот, запускает нужную какую-то версию, да? Как будто бы готовит почву для комментариев и для восприятия того, что происходит. Так вот, у Сергея Маркова про Тимура Иванова было написано очень много за минувшую неделю. И, ну, там как бы много разных вариантов. Он как бы тоже предполагает, что может быть. И про госизмену он тоже пишет. И там есть несколько, как бы, подпунктов, что это может быть связано с тем, что, ну, заворовался в том смысле, что война уже третий год идет, очень много денег тратится, а реально, ну, они воруют. Их воруют эти деньги, и они их не тратят на то, на что их выделяют. И это как бы такой сигнал, что, ребят, вот мы это расцениваем как госизмену. Что вы воруете, но знайте меру. А вторая история – это история, связанная с личной жизнью Тимура Иванова и с тем, что жена, дети все за границей, ну, бывшая теперь жена, и что их там из-за того, что они постоянно за границей, могут каким-то образом использовать иностранные спецслужбы, и это будет такой рычаг давления и влияния, в том числе на Тимура Иванова, и вот так вот выстраивается госизмена. Не знаю, насколько это правдоподобно звучит для тебя, ну и я не знаю, насколько это может выглядеть вообще в концепции «богатые тоже прячут», потому что мы все-таки больше про коррупцию, чем про госизмену, но измены в Российской Федерации теперь считают все подряд.
Это интересная версия. Я думаю, что она тоже заслуживает внимания, потому что Сергей Марков, как ты права, попусту не говорит, его выпускают на сцену, когда надо что-то интерпретировать, добавить какого-то контекста. Думаю, что в пользу этой версии говорит пока то, что уголовное дело в отношении Тимура Иванова ведет непосредственно военная контрразведка Федеральной службы безопасности, и это должно быть немножко по-другому. То есть, по идее, если он не носит погоны, то он не является генералом, то есть, соответственно, его должны быть в рамках какого-то другого подразделения, да, наверное, смотреть, ну, вернее, рассматривать под лупой, но аргументируя эту версию, ну, видимо, вот я пока могу только за это зацепиться, что военная контрразведка, ФСБ и Тимур Иванов, по идее, формально не должны были пересекаться, но мы знаем несколько примеров, когда следствие ведут и оперативную разработку, осуществляют не те, кому положено по закону, не те, кто уполномочен на, собственно, на эти действия. Вот. Думаю, что эта версия будет хорошим оправданием того, что коррупция коррупцией, но там на заднем плане вообще маячит еще и государственная измена. И в этом смысле, конечно же, она заставляет, наверное, смотреть не на смешные суммы по меркам Тимура Иванова, которые ему вменяют там, сейчас там, до 1 миллиарда рублей, какое-то строительство за счет подрядчиков Министерства обороны, а нечто большее. А нечто большее – это вот в смысле описание вот этих околокремлевских там, экспертов, да, выглядит как государственная измена. Думаю, что маловероятно. Ну, то есть вчера, ну, в прошлый раз, когда мы, вернее, разговаривали неделю назад, мы обсуждали в том числе версию, связанную с его супругой, что у Тимура Иванова бывшая супруга, она гражданка Израиля, дети тоже за рубежом находятся. Но и здесь тоже какой-то контекст такой есть, антипатриотический, если говорить по позиции Кремля. Ну, время покажет. Я бы сказал бы, что для государственной измены пока сейчас признаков не очень много. Вот, думаю, что если бы она и была в деле, или ее могли подтвердить, то ее выкатили бы первой. И тогда уже не надо будет никакие другие аргументации, закрыли бы уголовное дело, вот, и все шло бы по накатанной, и никаких вопросов бы к Тимуру Иванову, к подрядчикам этим не было. Ну, тут разбирают и подрядчиков, и помощников Тимура Иванова, и бывших каких-то коллег, вот. Ну, и очевидно, что это выглядит, ну, каким-то образом искусственно, да.
Последняя версия, вот это уже наша любименькая, в том смысле, что затрагивает наших постоянных участников программы, это версия, которую последовательно развивает Станислав Белковский, человек, который на самом деле неплохо понимает, как там все внутри устроено. Так вот, Станислав Александрович предполагает, что арест Тимура Иванова и его сообщников связан с борьбой между различными кланами, близкими к Владимиру Путину. И Тимур Иванов, как ближайший, так сказать, соратник, кошелек Сергея Шойгу, это клан Геннадия Тимченко. И на самом деле это удар по Тимченко. Не знаю, экзотично или нет, но у Белковского очень стройно туда укладывается история и про подмосковные всякие дела, потому что в клан Тимченко входит еще и семья Воробьевых. Конспирология или вполне себе правдоподобно?
Ну, да, наверное, каждая из этих версий, она может быть вплетена в другую версию. Давай так на это, наверное, смотреть, что если мы с тобой говорим, что кто-то дергает за ниточки и хочет ослабить клан там, Тимченко, то кто-то, наверное, влияние получает больше. Я думаю, что в пользу этой версии имеет смысл смотреть и говорить именно в части действительно синхронных действий силовиков не только в отношении Тимура Иванова, но и в отношении бывшего зампреда Московской области, который курировал здравоохранение. И очевидно, что ранее силовики такого не допускали. То есть они, если приходили, то на уровне министров, а правую руку Андрея Воробьева, соответственно, никто не трогал. То, что это синхронно произошло, да, действительно наводит нас на мысль о том, что, в принципе, это попытка занять Воробьева своими проблемами, чтобы он не лез в решение проблем, связанные с Сергеем Шойгу. И, соответственно, история с Тимуром Ивановым, она вот отдельно касается Министерства обороны. Две эти стороны переплетены и связаны. Думаю, что она отчасти только справедлива, скорее с точки зрения парализовать всех решал, которые могли бы за Тимура Иванова вписаться. Вот для этого она сделана, для того, чтобы все занимались решением собственных проблем, а не бросились помогать или к ногам Владимира Путина с тем, чтобы спасти рядового Иванова. Вот. Ну и наверное, важно сказать, что я не знаю про стройки Тимченко на территории Мариуполя, а как мы любим говорить, follow the money, следи за деньгами, да. Если смотреть за источником распределения этих средств, конкретно за кураторство Ивановым строительных объектов на территории вот, оккупированной территории Украины или на стройки, связанные с Министерством обороны в России, то там участие Тимченко очень маленькое или слабое, или ну, я о нем практически не могу сходу вспомнить. Поэтому, если эта версия есть, то она вот скорее вот в таком контексте может развиваться. То есть именно с точки зрения, может быть, ослабить вообще в принципе клан, чтобы они занимались по каждому из направлений решением вопросов, а не конкретно сконцентрировались на попытке спасти Иванова.
Интересно, я вот хочу закончить этот разговор о том, как все на самом деле не кидаются помогать Тимуру Иванову. Фарида Рустамова, автор Фридели, проанализировала, как за минувшую неделю никто ничего не сказал про Тимура Иванова. Это же тот человек, который бесконечно тусовался. Мы видели миллион видео и фото с самыми разными, очень влиятельными людьми. Но за неделю, прошедшую с момента задержания и ареста Тимура Иванова, никто, ничего, ни Путин, ни Шойгу, ни друзья, никто ничего не сказал. Как пишет справедливо Фарида, за всех отдувался Дмитрий Песков, но и то лишь потому, что ему приходится по долгу службы отвечать на вопросы журналистов. И, конечно, очень любопытно, как себя ведет сам Сергей Шойгу, потому что он как бы продолжает работать, ну, ничего не комментирует, и вроде как, ну, ничего не происходит. Вот. Но при этом, значит, страница Иванова с сайта Министерства обороны удалена, ее больше не существует. Ряд медиа, ТАСС и РБК написали, что Шойгу отстранил его от работы. И я, вы слышали, пару раз говорила, что он бывший министр обороны. Но, в принципе, как бы официально не было никакой президентской бумажки, а это должен делать президент, что Иванова уволили. Ну, то есть, как бы ничего неизвестно и ничего непонятно, никто ничего не говорит, никто ничего не делает. Вот, поэтому вот Фарида пишет, что, скорее всего, в реальности Шойгу просто передал полномочия Иванова кому-то из оставшихся замов, но просто никто не говорит, как на самом деле обстоит дело. В общем, эта тишина, она прямо оглушительная. И она, мне кажется, вполне может уложиться в любую из версий, которую мы с тобой сегодня озвучили.
Может уложиться, и мне кажется, она достаточно логична и справедливая. Могу сказать, что тот человек, который отдувался, я говорю про Пескова, на как раз на совместной фотографии с Ивановым он чаще всего и попадал. Просто у них две, ну, обе супруги, они, собственно, любили тусоваться и были такими, ну, одна и является светской львицей сейчас точно. Вот. Ну да, интересно, конечно, когда эта история дальше приведет. Я бы сказал, наверное, про то, что как бы удаление министра с сайта Министерства обороны, его профиля, конечно же, это все. Это, ну, вернуть обратно не получится, то есть это объяснить нельзя. И мне кажется, президентская бумажка — это дело времени, когда появится непосредственно какой-то указ президента и так далее. Поэтому он тоже достаточно долго готовится. И последнее могу сказать. Самое интересное в этой истории, кто еще может попасть в зону токсичного поражения от Тимура Иванова. Потому что те люди, которые уже взяли под стражу, те, кто уже участвует в этом процессе в качестве либо свидетелей, либо подозреваемых, это тем или иным образом люди, вовлеченные в коррупционные связки. Коррупционные связки они не могут быть только с одним Тимуром Ивановым. Это могут быть большие сети, которые коммуницируют на уровне разных заместителей, разных подведомственных предприятий и учреждений. И тут я бы сказал, что потенциально с точки зрения нерепутационного прямой угрозы, конечно же, есть цепочка к Руслану Цаликову, о котором мы уже говорили, как о человеке, который, очевидно, курировал строительные подряды в Министерство обороны до прихода туда Тимура Иванова, и который тоже входит в команду Сергея Шойгу, и который, ну, собственно, такая правая рука Шойгу во всех смыслах. Технически уже появляется информация о том, что Цаликова вызывали на какие-то допросы, что у него брали объяснения по этому поводу. Ну, это плохой знак для него. То есть, собственно, это два ключевых сотрудника в команде министра обороны. Если вдруг и какие-то претензии будут, пусть и неформальные, пока предъявлены Цаликову, то думаю, что Шойгу вообще не усидеть ни при каких вариантах. То есть это уже это конец. Это невозможно будет оправдаться как бы в такой ситуации, когда два ключевых заместителя провалили свою работу. Тогда самый главный вопрос, кто останется бенефициаром непосредственно ареста этих уголовных дел. Пока, по моим ощущениям, они точно не затрагивают идеологический блок, воспитательный блок Кремля и, соответственно, кадры, а именно тот блок, который курирует Федеральная служба безопасности, пока не затрагивают, значит, блок военно-технического сотрудничества, а именно производство военной техники и продажи ее, вот, и опосредованно имеет отношение к финансам, да, то есть вот именно к финансовому блоку, то есть это просто коррупционные схемы, когда мы видим, что какие-то подрядчики завышают стоимость, и это все подписывается и принимается как будьте здрасте, да, вот непосредственно людьми, которые напрямую связаны с Тимуром Ивановым. Поэтому интересно, может ли она перекинуться на других заместителей, и кто эти заместители, которые потенциально могут оказаться вот в обойме этого коррупционного дела.
Но я согласна, что каждый следующий фигурант помогает нам отметать очередную версию, как мне
Именно
кажется.
так, именно так, именно так, да.
Так что да, это, конечно, крайне любопытная история. Будем за ней обязательно следить. Я напомню, что по итогам сегодняшней программы вы можете добежать до телеграм-канала Ильи и проголосовать за версию, которая вам кажется наиболее правдоподобной. Вот. Ну и, очевидно, в наших следующих программах мы еще к этому всему вернемся и посмотрим, насколько мы были правы сегодня и логично ли рассуждаем, пытаясь понять, что происходит в структурах российской власти. Спасибо большое. Это Илья Шуманов, глава Transparency International Russia, Татьяна Фельгенгауэр. Обязательно подписывайтесь на наши каналы в Ютубе, в Телеграме. Ставьте лайки, комментируйте. Это тоже очень важно. Увидимся совсем скоро. Пока.